Здравствуйте, это «Голос Америки», меня зовут Ксения Туркова, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и с тем, как мир реагирует на происходящее. Сегодня 1002 день войны. Новости четверга, 21 ноября.
Моему ребенку нужна реабилитация. Я могу сказать, что ради нее я живу.
В Днепре в результате российской атаки частично разрушен реабилитационный центр для людей с инвалидностью.
Очевидно, что такая атака или такие атаки означают очередную явную эскалацию со стороны Путина.
Новый уровень агрессии. Россия для удара по Украине провела испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.
Они могут увеличить масштабы потерь, существенно увеличить масштабы потерь.
Как повлияют противопехотные мины, который решил предоставить Украине Вашингтон, на ситуацию на поле боя. Начинаем, как всегда, с информации об обстрелах. В четверг российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительным данным, пострадали 26 человек. По словам главы Днепропетровской обладминистрации Сергея Лысака, частично разрушено административное здание. Повреждены две жилые двухэтажки. Среди пострадавших двое подростков. Но главной новостью, конечно, стал ракетный удар по Днепру, в результате которого были повреждены предприятия и критическая инфраструктура. А позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в результате атаки пострадало здание Центра реабилитации людей с инвалидностью. Директор реабилитационного центра Артем Демин в интервью Рейтер рассказал.
Це було зранку, десь приблизно 7 ранку, 7:15.
Это произошло утром примерно в 7:15 утра. На территории нашего комплекса были повреждены технические здания. В здании реабилитационного центра повреждено около 50 окон. Слава богу, пострадавших у нас нет.
Слава богу. Пострадалых у нас немає.
В этом центре проходили лечение, в том числе переселенцы из прифронтовых регионов Украины. Мама одного из несовершеннолетних пациентов, Олеся Супрун, говорит, что теперь ей придется снова ехать в другой город и искать новый центр и новых врачей.
Моей дитині потрібна реабілітація, тільки
моєму ребенку нужна реабілітація. Я могу сказать, что ради нее я живу. Если этого центра не станет, нам придется куда-то снова переезжать, искать другое жилье, другой центр, другую больницу и других людей, которые будут любить моего ребенка и помогать мне с ней работать.
Допомагати мені з нею працювати.
Украинские официальные лица и военное командование после удара по городу заявили, что Днепр подвергся атаке межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики...
Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики, скорость, высота говорят о том, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним есть нормальная жизнь, когда у людей есть просто достоинство. Сегодня наш сумасшедший сосед продемонстрировал, кем он является на самом деле, и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей, и как он боится. Боится настолько, что уже применяет новые ракеты и ищет по миру, где бы еще найти оружие, то в Иране, то в Северной Корее.
В свою очередь, Владимир Путин в четверг заявил, что Россия провела успешное испытание баллистической ракеты средней дальности под названием «Орешник». Однако в своем официальном выступлении он не упомянул Днепр, сказав, что ракета была запущена по одной из военных целей.
В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказывался комментировать использование баллистической ракеты для удара по Днепру. А официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой во время брифинга для прессы 21 ноября вдруг позвонили и попросили не комментировать заявление о межконтинентальной баллистической ракете, выпущенной по Украине. Захарова ответила на телефонный звонок прямо во время выступления, и содержание разговора стало известно благодаря включенным микрофонам. Сразу после этого сообщения об этом появились в государственных СМИ, что заставило ряд независимых блогеров и экспертов написать о том, что это очень похоже на постановку. Сообщения о запуске России новой ракеты заставили Запад заговорить о новом витке эскалации. В частности, об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Разумеется, мы следим за сообщениями о том, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету против целей или целей в Украине. Пока мы оцениваем все факты, очевидно, что такая атака или такие атаки означают очередную явную эскалацию со стороны Путина.
Соединенные Штаты знали о запуске России баллистической ракеты средней дальности по Украине и в последние дни сообщали Киеву и союзникам об этом, чтобы помочь подготовиться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц, работавший в Министерстве обороны США, пояснил, для чего России нужно было использовать ракету средней дальности.
Возможно, это было попыткой показать реакцию на решение США, Великобритании и Франции позволить Украине использовать западные ракеты для ударов по российской территории. Таким образом, это своего рода эскалация. Также это, вероятно, предоставило России возможность протестировать вид оружия, которое они могли бы использовать в войне с НАТО. Например, ракету, способную преодолеть расстояние около 1000 километров, что соответствует расстоянию от места запуска. Эти ракеты могут нести ядерные боеголовки, но я думаю, что русские решили, что вместо того, чтобы на самом деле испытать ядерное оружие, взрывать его в Украине или где-то поблизости, более благоразумным и пропорциональным ответом будет запуск ракеты большей дальности. Просто чтобы показать, что Россия тоже может обострить ракетную войну с Украиной, если она того пожелает.
Старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайс. Напомним, удар по Днепру последовал за тем, как Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие. По данным Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара ракет Storm Shadow вблизи Марьино Курской области. Еще одной важной отметкой в хронологии войны стало решение президента США Джо Байдена предоставить Киеву противопехотные мины. В Белом доме рассчитывают, что использование таких мин поможет Киеву сдержать наступление российских войск на востоке Украины. С подробностями Алекс Григорьев.
На войне России с Украиной подобное оружие использовалось и ранее, особенно часто российскими войсками на южном участке фронта. В результате Украина превратилась в, вероятно, наиболее заминированную территорию планеты. Кроме минных полей и отдельных мин, своих жертв поджидают бесчисленные не разорвавшиеся боеприпасы. В опубликованном в июле в докладе правозащитной организации Amnesty International указано, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году по всей стране произошло не менее 76 инцидентов, когда гражданские лица были ранены или убиты противопехотными минами, поставленными в жилых районах. Согласно этим данным, заметный всплеск числа жертв произошел в сентябре-ноябре 2022 года во время отступления российских войск с оккупированных территорий в Харьковской и Херсонских областях, а также весной 2023 года, когда многие мирные жители начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью на своих приусадебных и частных участках. Противопехотная мина – крайне эффективное оружие неизбирательного действия. Ее приводит в действие не солдат противника, а сама жертва. Помимо этого, жертва взрыва мины часто не погибает, а получает исключительно тяжелые ранения нижней части тела, иногда становясь инвалидом. После окончания Холодной войны, когда угроза советского вторжения на европейском континенте, казалось, исчезла навсегда, набрала силу международная кампания за запрещение производства, хранения, передачи и применения противопехотных мин. В 1997 году была заключена Оттавская противоминная конвенция, к которой присоединилось большинство государств мира. В отличие от Украины, США и Россия к этой конвенции не присоединились. США изначально поддерживали уничтожение этого типа оружия и на протяжении длительного срока ограничивали его применение Корейским полуостровом. Установленные там минные поля призваны в случае необходимости задержать северокорейское вторжение в Южную Корею. Помимо этого, США начали выпуск мин с ограниченным сроком действия для того, чтобы они не угрожали мирным жителям после окончания боевых действий. США предоставят Украине противопехотные мины, срок действия которых ограничивается периодами от 2 часов до 2 недель, после чего они выходят из строя. В апреле 2022 года представитель Министерства обороны США сообщил, что в американских арсеналах находится около 3 миллионов противопехотных мин.
Алекс Григорьев об использовании противопехотных мин в военных конфликтах. Как решение нынешней администрации США может повлиять на ситуацию на фронте? Об этом мы поговорили с украинским военным обозревателем Денисом Поповичем. Денис, глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что изменение политики Вашингтона в вопросе о противопехотных минах – это следствие того, что Кремль поменял тактику. О каких именно изменениях идет речь?
Ну, я думаю, прежде всего, это Северная Корея. Во многом обусловлены изменения, как связанные и с разрешением на ракетные удары по территории Российской Федерации, западным оружием в широком смысле, потому что мы знаем про Атакмс, мы знаем про Storm Shadow, сегодня носились удары. Я думаю, касательно противопехотных мин, также это появление солдат Северной Кореи в Курской области, ну и в целом эскалация боевых действий, которая имела место место, в частности, в ночь на воскресенье, когда был нанесен масштабный ракетный удар по территории Украины, комбинированный с применением всех типов ракет, которые есть на вооружении Российской Федерации. Это второй ряд по массированности удар, который был нанесен России по территории Украины после событий 26 августа. И, очевидно, было принято такое решение оснастить украинскую армию противопехотными минами для повышения возможности по обороне от наступления и вообще атак российской армии.
Но, насколько я поняла из объяснений Ллойда Остина, речь идет в том числе и о том, что Россия стала больше задействовать пехоту.
Ну, пехоту Российской Федерации сейчас вообще используют как патроны в магазине. То есть люди это как патроны в магазине, боеприпасы, расходный материал. Используется тактика малых групп, солдаты атакуют волнами, используется именно пехота, и прежде всего пехота. Есть штурмы и механизированные, то есть этого не отнять, но пехота — это сейчас основная боевая сила, которая помогает Российской Федерации наступать вкупе с использованием авиации. То есть широкое использование коррективных авиационных бомб, использование преимущества в воздухе, плюс пехота, которую поддерживают таким вот образом. То есть здесь тут малые пехотные группы. За счет своей большей численности их не успевают уничтожать. Они просачиваются, потом накапливаются, закрепляются на позициях и таким образом дальше пытаются продвигаться. Тактика дорогостоящая. Она стоит очень много человеческих жизней для Российской Федерации. Очень много. Но пока они готовы платить жизнями за продвижение, за буквально квадратные метры территории. Квадратные метры, квадратные километры. То есть кладутся десятки и сотни человеческих жизней. Но пока не готовы за это платить, собственно говоря, такая тактика будет действовать.
Но могут ли действительно противопехотные мины изменить ситуацию на поле боя и сдержать наступление российских войск на востоке?
Они могут увеличить масштабы потерь, существенно увеличить масштабы потерь. То есть я сейчас приведу пример украинского контрнаступления, которое было в прошлом году на юге. Украинская армия наступала на подготовленные позиции, которые были усилены в том числе минными полями. Причем они были усилены минными полями таким образом, что концентрация мин превышала несколько раз уставные требования в плане минирования территории. Я имел возможность посмотреть на карты минных полей, то есть как они там были размещены, это фантастика. Можно наступить на одну мину, взорвется вокруг тебя еще там десяток. То есть они могли размещаться несколько слоев. Танк наезжает на какую-то мину, оказывается, внизу еще снаряд, еще ниже еще один снаряд, еще ниже еще один снаряд. Это все соединено по площади, и опять-таки взрывается целый район. Там очень много раз ухищрений. То есть там эти минные поля фактически это были одним из факторов, который, в общем-то, и обусловил то обстоятельство, что наступление было в целом неудачным. Поэтому минные поля в условиях, когда и противопехотные мины, в условиях, когда наступает российская армия пехотой и, в принципе, пехотой, они будут очень действенной возможностью пристрелить это наступление и сделать так, чтобы этих жертв было как можно больше. Что нужно понимать? То есть противопехотная мина, она же направлена не то, чтобы человека убить, а направлено на то, чтобы его покалечить. То есть что получается? Выведен из строя, собственно говоря, солдат, который на ту мину наступил. Нужно его как-то эвакуировать. Еще мы отнимаем одного человека, который пытается его оттащить. Дальше вот транспортируют пострадавшего в больницу, и начинается, в общем-то, экономический и гуманитарный эффект. То есть заплатить ему за лечение, за реабилитацию, за протезирование, а потом, значит, его нужно вернуть обратно в мирную жизнь, то есть социализировать. Это, значит, пенсия. Ну или работа, чтобы человек мог себя найти в этой мирной жизни. А сколько из них себя найдут в мирной жизни таких коллег? Ну, наверное, не большинство. А если этих коллег будет тысячи, десятки тысяч? А если мы еще говорим про Российскую Федерацию, скорее всего, этот раненый с оторванной конечностью, он, скорее всего, останется на поле боя, его никто не будет вынимать. Он будет ползти обратно. Доползет, не доползет. Если доползет, может даже позавидуют тем, кто не дополз, потому что и медицина иначе в Российской Федерации построена, да, то есть, и если в Украине, то пострадавший может рассчитывать на реабилитацию в западных медучреждениях, то в Российской Федерации такого не будет. То есть это еще и социальный, получается, аспект, он будет действовать на людей, которые остались в мирной жизни в России, то есть это, опять же, эпицентр недовольства и так далее. То есть противопехотная мина — это очень широкая история, которая не только влияет непосредственно на людей, которые имеют несчастье на нее наступить, но, в общем-то, и достаточно более широкий эффект могут оказать.
Но вот если говорить не только об увеличении количества раненых потенциальным, но и действительно о ситуации на поле боя, о некоем изменении. Сколько может потребоваться таких мин, чтобы действительно сдержать россиян? Десятки тысяч?
В таких случаях, говорю, чем больше, тем лучше. Даже более того, Украина является членом Оттавской конвенции, которая предусматривает не распространение, не использование, не производство противопехотных мин. То есть мы активно утилизировали эти виды боеприпасов в соответствии с требованиями Оттавской конвенции. Ни Российская Федерация, ни США не являются членами этого документа. То есть они его не подписали, они не являются участниками Оттавской конвенции. Российская Федерация с нами не сильно миндальничает, ни со своими, ни чужими. И, на мой взгляд, я скажу, наверное, вещь, которая, может быть, будет резать слух, но на время войны, пока Российская Федерация с нами не миндальничает, Украине следовало бы предпринять какие-то дипломатические усилия для того, чтобы приостановить свою участие в этой конвенции. И вот именно таким образом уравнять свои возможности с Россией. Потому что противопехотная мина может, в общем-то, изготавливаться и на базе украинских возможностей.
Но насколько я понимаю, противопехотная мина противопехотной мине розни. Вот те мины, которые собирается предоставлять Америка, они отличаются тем, что они со временем нейтрализуются, правильно? То есть они не представляют собой опасности через какое-то время.
Ну да, таким образом облегчается задача по разминированию территории. То есть и без того сейчас Украина засорена взрывоопасными предметами, и бог знает, сколько времени нужно будет для того, чтобы все это дело ликвидировать. Мы еще пехоты мины добавим, то еще больше ситуация будет сложнее и еще больше будет взрывоопасных предметов в земле. Но эти мины, они, в общем-то, эту ситуацию частично нейтрализовывают.
Ну, правильно я понимаю, что те мины, которые производит Россия и которые вот остаются как раз в украинской земле, они очень долгое время представляют опасность. Как это вообще работает?
Ну, это монки, так называемые, мины направленного действия. Это лепестки. Наступила трава в ступню. Есть мины, у которых есть датчики, то есть они отреагируют на животное, не отреагирует на автомобиль, но отреагирует на человека. Разная степень чувствительности. Очень много разных ощущений, которые Россия придумала для того, чтобы калечить людей.
Как именно восприняли в Украине новость о том, что противопехотные мины будут поставляться?
Дело в том, что я не делал опрос общественного мнения по поводу впечатления, которое вызвало вот это вот решение. Но я могу поделиться своим впечатлением. Я считаю, что это правильно. Я уже объяснил, почему. Нужно уравнять возможности Украины с Российской Федерацией в этом отношении. Нужно повысить цену наступления максимально для Российской Федерации. Нужно повысить масштабы потерь. Нужно показать, что дальнейшее наступление может быть еще более кровавым и еще более дорогостоящим до тех пор, пока Россия использует именно живую силу.
Может ли это встретить критику со стороны гуманитарных организаций, которые до этого, как мы уже говорили, критиковали использование противопехотных мин?
Ну, была критика, связанная с использованием кассетных боеприпасов в свое время, то есть США передали Украине разные типы кассетных боеприпасов, которые также могут не разорваться, то есть это тоже есть проблема для них. И была определенная критика со стороны гуманитарных организаций, которые ставили вопрос о том, что гражданские лица, дети и так далее будут попасть на неразорвавшиеся боеприпасы и будут очень трагические последствия. Я предполагаю, что будет критика и время использования противопехотных мин, в частности потому, что Украина, как я уже говорил, является участником конвенции, которая предполагает не распространение, не использование этого вида боеприпасов. Но идет война, и не мы ее начали. И, как мне кажется, на войне все средства хороши для того, чтобы восстанавливать противника.
Разговор с Денисом Поповичем мы записывали накануне, и, как вы слышали, я спрашивала его, не вызовет ли решение США критики со стороны правозащитных организаций. И вот сегодня стало известно о том, что международная правозащитная организация Amnesty International осудила и назвала опрометчивым решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину и призвала это решение пересмотреть. Цитирую официальное сообщение для прессы директора Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии. Это опрометчивое решение и глубоко разочаровывающий шаг назад для президента, который когда-то признавал, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам. Удручающе и, честно говоря, шокирующе, что президент Байден принял столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории. Конец цитаты. Это заявление, в свою очередь, уже встретило довольно негативную реакцию общественности в Украине. Впрочем, еще раз напомню, что противопехотные мины, которые США предоставят Украине, отличаются от тех, что применяет, в частности, Россия. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска. До встречи!